начали мы рождественский пост, более-менее, может быть. И поэтому посмотрим, что нам последующая неделя готовит. А этой неделе мы уже сил говорили с вами. А вот последующая неделя вызывает некоторый интерес. Ну, во-первых, здесь 12-й праздник у нас в честь введения Божьей Матери в храм. То есть это понедельник. Значит, ну, введение Божьей Матери, это, наверное, праздник такой второй по счету праздников, если брать историческое такое вот построение праздников. То есть первое — Рождество Божьей Матери, несомненно, второе — ее введение. То есть, как рассказывает нам церковное предание, то, что Священное Писание этого не содержит повествованием, то Божья Матерь в трехлетнем возрасте по обету ее родителей, потому что родилась она по обету, по обещанию, что она будет посвящена Богу, она приводится в храм. Храм Иерусалимский, в сопровождении родственниц. Вот девочек такой, от раковиц приводится в храм, где по особому такому промыслу Божьему, по особенному откровению, первосвященник вводит ее во святая святых. Но святая святых ветхозаветного храма, и это было такое место, в которое и первосвященник-то входил, как говорится, не без жертвы, да? И не так часто он входил. И поэтому вот это введение Божьей Матери в храм, и более того, святая святых, оно как бы предуказывает, что она сама станет вот такая святая святым, вот, то есть местилище божества. Надо сказать, что тогда Иерусалимский храм представлял собой огромную, конечно, территорию, занимал всю храмовую гору практически. Вот сейчас даже, знаете, на фотографиях современного Иерусалима, храмовой горы, там вот поражаешься размером того храма, потому что вот здесь вот только, значит, стена, значит, плача, здесь, значит, это лестница, на которой тогда в Ветхом Завете 150 ступеней, там вот каждый стоял хор, на каждый пел псалмы, значит, да. И вот здесь вот, значит, а там мечеть Амара, то есть это вот как бы она на месте святая святых поставлена. То есть такая огромная территория, понимаете, занятая храмом. И там, конечно, не одна Пресвятая Богородица находилась, и находилось достаточно большое количество девочек, которые воспитывались в благочестии в этом храме, занимались рукоделием, занимались изучением Священного Писания. И потом, значит, по прошествии какого-то времени, они, конечно, не могли в храме находиться, то есть они отправлялись или в домы свои, значит, получив такое хорошее воспитание, как бы, может, в более позднее время сказали, пансионат такой, понимаете, то есть там вот хорошее очень образование, воспитание они получали, храмовое воспитание. Потом они участвовали в торжественных праздничных процессиях, и поэтому не очень так, как нам рассказывает предание, Иоаким и Анна, отдавшие, значит, свое единственное в старости рожденное у них дитя, они не то что так спокойно относились к этой потере, будем говорить, для родителей. Может, не воспринимали ее как потерю, но как разлуку скорее, потому что они купили себе маленький домик, который до сих пор указывается многим экскурсантам, которые бывают там паломникам скорее, чем экскурсантам, на Святой Земле домик Иоакима и Анны, который совсем недалеко находится от Храмовой горы, чтобы они во время процессий, которые совершались, в которых девочки, вот эти воспитывающиеся при храме участвовали, они могли видеть вот своего ребенка вот в этой процессии. Вот. То есть недостаточно, не так непросто все было. И вот этот праздник введения Божьей Матери во храм, такой, как бы, второй, я уже говорил, что праздник по историческим событиям, связанным с делом нашего спасения, то есть Рождество Божьей Матери, потом введение, потом уже будем говорить Благовещение. То есть вот эти праздники, они как бы вот так вот посвящены Божьей Матери, поэтому они называются Богородичными праздниками. Богородичные праздники в ряду 12 праздников, самых главных праздников. Значит, праздник этот совершается в число он совершается всегда, значит, в рождественский пост. И поэтому вот в этот день, конечно, послабление поста некоторые допускается. Но надо сказать, что богородичные праздники – это такие, в которые рыба может кушаться, рыба только, понятно, но никаких больше других изделий, тем более в постное время, он не употребляется. Так, вопросы есть по празднику? Нет вопросов, это радует. Так, ну, значит, что? Дальше у нас несколько таких... Простите, пожалуйста. Несколько дней, с которыми полиленные службы совершаются. Вот здесь, значит, у нас в среду, 6 декабря, нового стиля, память святого благокнязя Александра Невского, схимия Алексея. Но надо сказать, знаете, об этом святом хранителе Руси можно достаточно много говорить, но можно отметить некоторые события его жизни. Ну, во-первых, само время, потому что в отрыве от времени трудно воспринимать святого без обстоятельств его жизни. Надо сказать, что благородный князь Александр Невский, он был человек княжеского рода, и тогда князь не воспринимал себя как отдельным каким-то от народа, то есть не был принадлежащим какому-то там особому, может быть, по состоянию, а княжение, княжеское призвание воспринималось как служение народу, своей земле, как называли, служение земле, служение, значит, отечеству, то есть служение своему народу. И поэтому 8 лет над великим князем Александром, значит, над ним совершился такой постриг, который назывался ротоборчество, то есть особое такое посвящение войны. Это совершалось, значит, священным лицом, таким митрополитом совершалось поставление такой в ротоборцы. То есть 8 лет человек уже готовился даже ранее к государственным делам и более к тому, в защите своего отечества. Поэтому в 12 лет Александр Невский уже участвовал в походе вместе со своим отцом Ярославом, а уже где-то в возрасте 16-17 лет он ставится на самостоятельное княжение, то есть самостоятельный князь становится. Но князь туда было лицо в Новгороде приглашенный, он ставится, потому что там была республика боярская, Новгород в то времени, то есть вече решало там все, то есть там-то прообраз такой какой-то демократического, может быть, соборного решения вопросов был, боярская дума решала, значит, купеческая дума, вече, то есть общенародные вече, как вид правления, и поэтому князь было лицом как бы приглашенным. Время было страшное, потому что в это время от монголо-татарское нашествие, практически Русь как таковая, киевская, к тому времени уже перестала существовать практически так. Шакиев превратился в пустыню. В Киеве не находилось 20 жилых домов даже тогда. Вся земля, вся южная, будем говорить, Русь была завалена трупами, которые некому было хоронить, даже в течение 6 лет лежали тела, значит, непогребенными. Просто не было людей. Поэтому центр государственный в это время Руси перемещается на север. Вот, создается такая Суздальская уже Русь, мы знаем, да, Владимира Суздальская Русь. А потом она уже становится Московской Русью, но это уже потом. А сейчас, значит, Владимира Суздальская, вот Суздальский князь, значит, Ярослав, отец Александра Невского, значит, вот в это сложное время, вот как-то помогает своему сыну. Знаете, особым промыслом божественным. Монголы, татары, вот в своем набеге, они дошли 100 километров всего до Новгорода. 100 километров они не дошли, они до Новгорода. Ни в коем случае, как объясняют иногда историки, разные там советские историки, так можно их назвать, и не советские, а сейчас вообще какие-то они такие своеобразные, вот мыслящие лесами какими-то или болотами новгородские, ничего подобного, потому что перед тем, как прийти на Русь, орды монголо-татар, они захватили, знаете, вот Иртыш весь там, и Обь, и вот эти тунгусы всяких, и народы, вот достаточно такие лесные народы. поработили. То есть всю Сибирь практически захватили. Потому что если взять, значит, территорию Золотой Орды, только маленькой Орды такой, вот, который вычленил из этого государства, такого кочевого государства Батый, то там она занимала пространство, значит, от Иртыша до Дуная, то есть такая огромная, Иртыш, представь, где и Дунай, да, то есть Золотая Орда, со столицей в низовьях Волги, там недалеко от Астрахани находилась столица. То есть огромная, значит, и поэтому только промыслом Божьим, можно сказать, Новгород был сохранен от набега от монголо-татар, только промыслом, 100 километров, что если для конницы 100 километров, тем более для монгольской конницы. Вот, и разоренная Русь, разоренная земля, обезлюдившая, потому что многие хоть были уведены в полон, кое-как свои раны, значит, вот, пытается залатать. И в это время новая опасность для Руси, новая опасность, но она старая опасность, можно сказать, это претензии латинствующих католиков на Русь. Они имеют, значит, свою историю еще от того времени, когда, со времен Ольги, когда посольство прибывает, значит, приглашенное, кстати, Ольгой, епископ Римский, тогда еще не было разделения, значит, православия от католицизма, то есть оно было, и потом это на самом деле проявилось, но оно не было оформлено еще, как бы, то есть не было вот этого отпадения латинствующего Рима. То есть, почему мы можем сказать, что тогда уже было какое-то изменение? Потому что Ольга, мудрая Ольга, как ее называл народ русский, она, посмотрев на это посольство, она, видите, как тонко она почувствовала, она поняла, что здесь что-то не та вера, которую она получила в Византии, то есть что-то не то. Тем более претензии такие политические достаточно большие были. И она, и посольство практически, вот, хотя земля русская всегда отличалась гостеприимством, а вот это посольство, оно практически вынуждено было бежать. Скорее, его отступление похоже было на бегство, понимаете, то есть настолько не получили, значит, вот на Руси того, чего искали. И вот эти претензии, они распространялись, потом, значит, вот папа Григорий объявил поход крестовый, и стали создаваться ордены, которые, значит, вот, знаете, лозунг такой иезуитский, который, может быть, известен для многих, но его именно создали иезуиты, то есть вот католическая церковь создала его. Цель оправдывает средства, понимаете, цель оправдывает средства. Это совершенно не православное отношение, цель оправдывает средства. Это, скорее, совсем противно Христу. Вот. Но вот это, значит, выражение, оно стало как бы главным, потому что было даже сказано, пусть в случае язычник или варвар будет убит, чем будет погребен в неверии, то есть насаждение веры с помощью оружия. Для этого были созданы рыцарские ордена, которые имели особое посвящение. Ну, это первые ордены такие появились, храмовые рыцари, как называют тамплиеры. Потом, значит, другие ордена появились. И вот, значит, где-то недалеко от Руси уже начали эти ордена активизироваться. То есть был Тевтонский орден сделан, передан ему символика храмовых рыцарей, то есть белый плащ, красный меч, черный крест, значит, вот шведские рыцари. То есть Русь, ослабленная вот этим монголо-татарским нашествием, она вот, над ней висла угроза вот этого латинского меча. Это была гораздо более серьезная угроза, можем сказать, хотя истребление монголы причиняли великое, но отношение к вере было, ну, такое, что, знаете, вот у них была книга Чингисхана, Ясана называлась, в которой книга запретов, которая описывала, что ты уважаешь всех чужих богов, то есть ты не имеешь права там как-то относиться кощунственно к ним. Все, кто потом вслед за Чингисханом становились ханами, они клялись на Ясе, то есть они, что они будут ее соблюдать, и это грозило, если они Ясу нарушали, то это грозило тем, что они могли лишиться своей власти. То есть это строго соблюдалось. Яса Чингисхана, это было такое. А здесь, значит, совсем другое. Здесь, знаете, вот уже был пример Эстонии. Кстати, мы сегодня эстонских святых поминаем, которые в эстонской земле просияли. Праздник такой. И вот, значит, был пример там других народов, которые были православные, то вот, рыцари понастроили замков, там все прочее. Вот, поселились на эти земли, занялись грабежом и окатоличиванием, значит, жителей. И здесь, значит, вот то же самое, объявлен поход на Русь. Первым это предпринимает шведский король, скорее не король, значит, а его зять Яр Биркер. Вот, его войско направляется, значит, пытается, может быть, как-то обогнать даже меченосцев. И входит в Неву. В это время Александру Невскому 18 лет всего, представим себе, как быстро там люди мужали этого времени. Это уже государственные мужи. К этому времени Александр Невский знал, значит, около 3 европейских языков. Вот, присутствовал, значит, при разрешении таких очень важных государственных проблем. То есть он владел латынью, греческим языком, еще разговорными несколькими языками. К 18 годам, понимаете, да? Был научен таким, значит, военным искусством, потому что был очень искусным воином, как нам о нем пишется, значит, был такой человек крепкого телосложения, очень красивое лицо. Вот, и он узнает об этой опасности, значит, потому что крестоносцы перед этим Юрьев захватили старый русский город, который был основан еще при Ярославе Мудром. Сейчас он называется Тарту, это считается эстонским городом, это законный русский город старый, значит, Юрьев. А вот они его захватили, сюда двинули, значит, по Неве, на множестве ладей. И знаем, ну, там в устье Ижоры, там совершилась, значит, эта битва, за которую Александр Невский был назван, собственно, Невским, он и был прозван за эту битву. За эту битву он был прозван Невским. То есть он как бы убирает вот эту шведскую угрозу к Руси, значит, вот порабощение, и в какое-то время побиты эти рыцари, или как на Руси их называли, лыцари, понимаете, лыцари, то есть вернее называли лыцари, псы, лыцари там. Вот, они удалились, значит, вот. Ну, конечно, их амбиции этим не кончились, что очень скоро, через 2 года буквально новая угроза, вернее, даже не в следующем году, они захватывают Псков, они строят уже городки свои, Копорье там строят. Интересно это или нет? Строят, значит, то есть, потому что и все такое, знаете, уже повисает большая угроза снова над Русью, но это уже ближе, там зима. Наши войска, значит, воюют, пытаются там на рубежах. В 1242 году совершается знаменитое ледовое побоище, так называемое. По новому стилю это будет 5 апреля 1242 года, когда совершилось ледовое побоище. То есть лед в это время стоял достаточно долго на Чудском озере. Надо сказать, знаете, что вот эта битва, ледовое побоище, это уже как бы было первое, можно сказать, сплочение Руси. Но с одной стороны родственное какое-то сплочение, потому что там в битве участвовали, знаете, кто карелы участвовали, то есть князь Тойво там и другие карелы, прижорцы участвовали, то есть на народности, которые мы сейчас практически не знаем, только по названиям, может быть, участвовали, Суздальская земля участвовал Новгород. Ну, значит, в это время такой сокрушительный получил удар этот Тевтонский орден, потому что вся тактика битвы, которую организовал Александр Невский, она таким образом была устроена, что, чтобы никто из рыцарей не ушел. То есть до самого последнего момента вот этот, знаете, там вот рыцари наступали обычно так вот клином таким, а сзади стоял засадный полк, который удерживал, чтобы кнехты, то есть пешие воины, они не убегали с поля боя, потому что это были крестьяне, которые, по сути, нагнаны туда были, часто даже из захваченных земель. То есть они как бы защитно так стояли, то есть вот этот слой. И когда уже полностью втянулись и подумали, что силы русских все вступили в бой, они, значит, пошли вперед, и тут именно только и княжеская конница и пошла в атаку, значит, вот, ну, практически никто из рыцарей не ушел, кроме магистра, который, ордена, который первым убежал, а остальные, значит, под лучами солнца Чудское озеро маленько там растеплелось, но, надо сказать, это большое озеро, я вот ехал там, по нему плыл, вернее, как сказать, на корабле в свое время, и такой большой, знаете, у нас вот когда плывешь по озеру, там где-то вот горы, видимо, а там равнина, и поэтому кажется такое большое пространство достаточно. И там, значит, все вот эти рыцари, они все вот утонули в этом озере. Потому что еще были посланы Александром Невским такие отряды, которые те, кто удерживали путь такой удобный, они просто их сбивали. То есть они сбили всех эти отряды, которые удерживали путь более удобный для отхода. И поэтому пришлось идти там по тому месту, которое потом, значит, разверзлось под ними лед, и они там во мносе своем утонули. Потому что были достаточно неподвижны в своих латах, там во всем прочем. Вот. Ну, и Александр Невский, конечно, с победой вернулся. Но, знаете, интересная такая наглость, вот, как слово другого не подберу, римских прилатов, которые вслед за этим, вот, по-моему, в 1251, не помню, ну, 50-х каких-то годах уже, являются к нему и говорят ему, знаешь, вот, а отец твой, по показаниям плана Каприни, такой был, значит, монах, который везде занимался только тем, что работал как бы против Руси, то есть он так вот, то есть в его присутствии Ярослав сказал, что он должен принять католичество. То есть католичество, только католический Рим поможет ему в борьбе с монголо-татарами. Надо сказать, что отец князя Александра Невского, Ярослав, он, иди представь себе, мы уже когда-то говорили, как мы еще не понимаем, может быть, то время, потому что для нас вся территория, которую пересекали наши предки, кажется огромными. И вот Ярослав, князь Суздальский, значит, он участвовал в выборах хана на Амуре, значит, на Амуре. Он ездил на Амур, чтобы не принять там участие в выборах хана. И когда к нему вот эти иезуиты, в том числе и планы Каприни, попреставали, значит, тем, чтобы католицизм принять, он отверг их, он был отравлен медленно действующим ядом. То есть по пути с этих выборов он через какое-то время заболел, потом скончался. Мы знаем, что и когда князь Александр тоже этого их обещание отверг, значит, вот помощи, и то, что он королем ему будет обещали, и то, что он будет, значит, вот иметь войско тевтонское и все прочее, он все это отверг, он тоже, мы знаем, во время своей третьей поездки в Орду он был отравлен, понимаете, да. То есть вот он отверг это все, и вот тут, видите, пришлось ему, конечно, смиряться, ехать в Орду, потому что Орда, это была достаточно серьезная такая угроза, вот. Но с ним можно было как-то, понимаете, вот договориться с этой угрозой. Если с папизмом невозможно было договориться, то с татарами можно было еще как-то договориться, потому что они очень разносторонние были. Поэтому князь Александр Невский, он даже приобретает себе побратима в Золотой Орде, брата, значит, сына хана, сына хана, Сертан, значит, он был. Он был несторианин, по-моему, по вероисповеданию, то есть он был поклонникам несторианской ереси, которая в христианском мире существовала. Ну, побратим такой. Вот, то есть достаточно большое уважение было оказано Александру Невскому, потому что воинов все-таки почитали. Но вот эта вот иезуитская вещь, конечно, его там вот и отравили. То есть он уже по дороге на Русь тяжело заболел. И как вот все наши князья, знаете, они служили Богу в первую очередь, и служение Богу находили в защите православного народа от захватчиков. А здесь уже, значит, вот ничто не мешало ему уже отказаться от мирских каких-то дел, и поэтому Александр Невский принял схему с именем Алексея и скончался. И вот зашлось солнце земли русской, значит, все плакали, да? Вот, интересное явление такое было, когда митрополит, отпевающий Александра, значит, пытался вручить ему грамоту, разрешить ему в руку вложить, и он сам протянул, взял рукой, значит, эту грамоту. И случай на самом деле зафиксирован. То есть, знаете, вот Иоанн Ладожский, он называл Александра Невского ангелом-хранителем Руси того времени, понимаете, то есть он как бы закрыл западные пределы, потом много раз в Орде, значит, решал вопросы, удерживал много, значит, вот этих вот карательных набегов, всяких захватских набегов, тем более в ситуации, когда там он находился в Орде, тут сообщает, значит, что Русь забунтовалась, баскаков всех побили, которые должны были дань собирать. Вот из этих политических ситуаций приходилось, конечно, ему выходить и молитвой, и мудростью, значит, и своим авторитетом. То есть Александр Невский, это вот, почитаем его не только как борца такого, но прежде всего, значит, вот как человека молитвенного, сосредоточено, потому что многие битвы сопровождались явлением святых. Вы знаете, что еще у Невы там вот староста такой был, Пелагусий Кирилл, значит, вот он видел Бориса и Глеба, которые двигались, святые Борис и Глеб, которые двигались на помощь Александру. Значит, там явление тоже перед Невской битвой было. То есть перед Непредневской, перед Литовым попозчем тоже Александр был, особое явление. Его девиз, мы помним, что не в силе в Бога, а в правде, значит, вот это такой распространенный очень. То есть это один из таких самых любимых, почитаемых на Руси князей, в котором мы не найдем, значит, никакого такого вероломства или еще чего-нибудь. Потому что, знаете, вот князья русские, они не где-то издалека наблюдали битву, они непосредственно не участвовали, они считали своим долгом участвовать в битве, понимаете, да? И вот руководитель захватчиков, вот Ярбиргер в Невской битве, он сам след от копья, значит, получил от Александра Невского, то есть непосредственно в личной схватке они встретились с Александром Невским, он его сбил с коня, его только, значит, роженосцы спасли в это время Биргера. То есть вот так вот жили наши русские бунт-князья, одним из которых являлся Александр Невский. То есть это были государственные люди, люди для того времени очень богатые, люди властные, понимаете, умеющие власть во всяком случае, которые имели достаточно политической мудрости, но они были своими в своем народе, понимаете, своими в своем народе, которые они считали, значит, долгом своего оборонять и защищать, это было их служение своему народу и служение Богу. Вот этим они, вот мы их и прославляем. Ну а что бы случилось, вот можем вопросом задаться, если бы Александр Невский согласился вот с Римом, может быть, на самом деле монголо-татарская ига не продлилась бы тогда такое огромное количество времени. Вот, когда-нибудь думали над этим вопросом? Нет, так вот. Нет, ну не вас эти вопросы не занимают, может быть. Мне как-то не занимали. Значит, другой пример имеем. Это князь Даниил Романович Галицкий. То есть Галич ему принадлежал. Он принадлежал практически по княжению, принадлежал вся Южная Западная Русь. То есть Галич, Волынь, Киев. То есть ему все принадлежало. То есть Даниил Романович, вот Галицкий князь. Он, значит, в Орде потерпел много очень унижений, которые там испытывали русские князья, конечно, это понятно. Вот, и он вернулся к себе на родину, и он решил любым способом, значит, избавиться от этого влияния монголо-татар. И обратил свое внимание, значит, на запад обратил. И, знаете, опять не кто-нибудь, как этот план на Каприне появляется, да, вот, этот монах, а везде сущие, которые, значит, начинают работу для того, чтобы Даниила Галицкого привести к унии с католицизмом. И в этом случае приехавшие прелаты, там они обещают ему, значит, все там, обещают войско, обещают ему, даже он, значит, венчается короной и объявляется королем Галицким. Вот. Но войско не приходит, значит, как всегда это все... Обещания не выполняются, значит, ну, а тут вроде начинаются другие какие-то дела, что надо папе, наоборот, там помогать. И поэтому князь Даниил, он решает, значит, что он отказывается от своих обязательств, отказывается от обязательств, более того, расторгает это все. И в последующем жизни его показывают, что все-таки он не был католиком, он был скорее, значит, вот, только политическим таким, каким-то шаг его был политический больше, чем вероотступнический. Но все равно вслед за этим, знаете, что происходит, что где-то через лет 100 уже, если точно быть, через 125 лет, Галиция захватывается поляками, там вводится туда католический епископ, доминиканский орден, значит, монашеский, занимается католичиванием православных, а потом вводится там инквизиция. То есть вот будем говорить, как вот сильно связывается вот князь со своей землей, понимаете, один связывается для возвеличивания ее, а другой, как бы хоть временное отступление, хотя это западная, конечно, Русь, понятно, оно временное, но оно как бы проводит дорогу для других следующих этапов, которые совершаются, вот. То есть она практически, Галиция после этого утрачивает свою самостоятельность. То есть она как бы вот уже на западных рубежах, там уже католики достаточно успешно в это время начинают действовать. И вот эти посылы, вот папы, там посылы приезжающих послов к Александру Невскому, конечно, они бы ничего доброго не принесли, они бы были только, значит, сейчас обманкой, чтобы тут попытаться, значит, вот захватить власть, пустить сюда этих рыцарей. Надо сказать, что Западная Европа именно только потому и не пострадала, что войско монголо-татарское было очень ослаблено Русью, она не хотела оставлять Русь в тылу. То, что попытка такая была, а монголо-татары, они дошли до Вены, Вена, город, да, до Вены, да, это Австрия. Вот потом они все прошли по Сербии, прошли, значит, потом по полуострову Балканскому и вышли туда уже потом опять в степь к Волге. То есть, возможно, была Венгрия, была уже захвачена, там все было. То есть, могли запросто они более южно взять, потому что уже на побережье Адриатического моря, по сути дела, они были. Поэтому только Русь, значит, она в свое время вот удержала, получается, Русь, хоть какая она была ослаблена, но оставлять ее в тылу своим они, конечно, не хотели, войско монголо-татарское. Вот, поэтому, значит, вот почитаем Александра Невского. 6-го почитаем его, декабря нового стиля. Вот. Ну и память здесь великомученицы Екатерины, следующая, в четверг, значит, великомученица Екатерина, то есть Екатерину, которую мы почитаем премудрой Екатериной, что она посрамила, мы знаем, в житии пишется, и многих таких ученых мужей, против, которые пытались с ней вести диспут, язычники, которые пытались, значит, вот, мудрецы языческие пытались ее отвести от христианской веры, множество доводов приводили, но что, к чему это привело, что они потом все покаялись и стали христианами. То есть один из однотуже из самых почитаемых, уважаемых на Руси святых, то есть великомученица Екатерина. Кстати, ее мощи хранятся, значит, на горе Синайской, в монастыре. Там, значит, вот, кто видел, так вот рука почти такая вот, как сказать, ну, высохшая, конечно, обезвоженная, но рука, потому что на нее одевают колечки такие на эту руку, а потом эти колечки раздают на благословение. То есть десница, значит, великомученицы Екатерины. Ее мощи святые, хотя пострадала она в начале 4 века, значит, в 313 или 308 году она пострадала. То есть точно неизвестно, когда, потому что времена-то такие очень далекие были времена. Так, ну и вот отдание праздника, введение во храм Пресвятой Богородицы. Вот, и Климента Папы Римского. То есть священномученик Климент, тоже для нас очень интересный, конечно. Вот. Но я сюда про историю сегодня все говорю, но, в принципе, история. Знаете, что интересно, что наша история, вот как история русская, или история, она неотделима от истории церкви, понимаете, да? Вот. То есть история церкви неотделима, потому что вся наша история, она, собственно, церковная история. И вот Климент Папа Римский, знаете, чем он для нас знаменит, для нашей русской земли, не знаете, где-то российской земли, будем говорить. Или как это, знаете, страны СНГ, может быть, или как там оно называется, я сейчас не знаю. Но раньше, во всяком случае, в Россию это входило. Потому что Климент Папа Римский был сослан в Херсонес. Херсон сейчас город, значит, да. Там первый создал, по сути дела, христианскую общину, потому что там были каменоломни в Крыму. Вот туда отправляли, значит, вот христиан. И папа Климент там оказался, и вот там организовал такую маленькую, такую большую достаточно общину для и служил христианам. То есть это как бы первый, будем говорить, епископ на нашей территории, вот так вот скажем, вот первая община такая в Херсонесе. Вот, то есть поэтому Климент как бы один из первых, как бы так вот, не считая апостолов, конечно, потому что это 101 год еще, это же самые времена еще, будем говорить, апостольский Климент, Папа Римский. То есть он как бы первый вот на территории, исторической территории России, он занялся вот таким созданием епархии определенной, в которой существовала Херсонесь. А надо сказать, что князь Владимир, Ясносолнышко, значит, равноапостольный князь Владимир, он был в Херсонесе, он и крестился по преданию, но известно где там. Понимаете, в Киеве он крестился, в Херсонесе, в Корсунь, тогда называли по-русски Корсунь. Вот. Ну и он частицу мощей, значит, Климента Папы Римского принес в Киев. А другая, значит, вот интересно, что также Папа Климент Римский, значит, послужил и тому, что, значит, ну, может быть, как-то косвенно послужил тому, что мы служим на церковно-славянском языке. Почему это так? Потому что маравские братья Кирилл и Мефодий, они, значит, вот пришли в народы славянские, нашли азбуку, составили азбуку, переводы совершили, значит, вот, и службу. Но тут возникли большие прения, споры по поводу того, ну, это уже 9 век, по поводу того, что можно ли служить на церковно-славянском языке или нельзя, потому что считалось, что церковная служба должна, и вообще все писания церковные должны только на трех языках быть. Почему на трех? Потому что титла над крестом распятого Христа, они написаны были греческий, римский, да, еще как еврейский, греческий, римский, да, то есть по латыни. На греческом, на латыни, значит, и на арамейском языке, там, на иудейском, да, еврейском, будем так говорить, как мы бы назвали, совершаться богослужение. И для разбора этого дела приглашены были к папе римскому, значит, святые братья наши Кирилл и Мефодий. Но они не просто с собой пошли, они взяли с собой Климента Папу Римского из Херсонеса, понимаете, мощи его взяли, перенесли сене в Рим, как бы их совершили. И представьте себе, они идут с мощами, двигаются, значит, в Рим, на суд идут к папе, папе Римскому, который был тогда еще православным, он считался. И, конечно, как этих преступников встречают? Это, ну, выходит им навстречу, сам выходит папа, выходит огромное количество народу с праздником, значит, все встречают, значит, мощи папы Климента. И поэтому вот это событие в какой-то мере тоже повлияло на то, что братья, значит, Кирилл и Мефодий смогли утвердить мнение о том, что на церковно-славянском языке тоже можно служить, понимаете, вот, и тоже можно, значит, давать. И поэтому наш русский народ, он как бы получается на похожем языке, получает сразу священное писание, так огромный выигрыш был для того, чтобы, ну, там, папизм, латиняне, они все, они долгое время, они же только на латыни служили, понимаете, латынь, которая была непонятна совершенно простому народу, более того, простому народу запрещали читать Библию. То есть это долго, запрет долго-долго в католической церкви сохранялся, а по переводе Библии на понятный язык вообще не было никакой речи, конечно. И поэтому вот наши предки-то не более выигрышным оказались условия, потому что они еще, знаете, были такие воинственные предки-то, они нападали, из Болгарии несколько походов против Болгарии совершали, и там книги забрали, притащили на Русь, а язык очень похожий, они смогли изучать очень на знакомом языке священное писание и остальные книги, значит, вот апостол там, ну все изучать, значит, что могли, богослужебные также книги. То есть, получается, папа Климент как-то он повлиял и на то, что мы, значит, можем на церковно-славянском языке. Ну, может, по молитвам его это все для просвещения нашего народа. Так, очень интересные, конечно, святые все интересные. А про всех можно, может быть, много говорить. Память его в пятницу у нас, в пятницу совершается, то есть, 8-го. Вот. То есть, у нас сплошные праздники здесь, слава Богу. Это радует. Вот. Вот. Хорошо. Ну и следующее воскресенье Божьей Матери иконы знамения. Знамение Новгородское оно называется, опять же с Новгородом связано. Вот, опять это наша межсобная брань, суздальцы воюют с новгородцами. И что самое интересное, с той стороны потом святые прославлены, с этой стороны святые прославлены. Ну такая межсобная война идет страшная. И новгородцы, как более обиженные дети, может, Матери Божией, потому что дети были дорогие, но эти там в таком страшном находились состоянии. И вот с иконы Божьей Матери выходит, которая к типу относится Божьей Матери икон, значит, Аранта молящийся, то есть руки воздеты там, Аранта, то есть молящийся, вот. Ну и к этим, типу этих икон, несколько таких икон относятся, там, ну вот, сейчас самое позднее, может, неупиваемая чаша, тоже там Божья Матерь, так с воздетыми руками, нерушимая стена также, но несколько таких икон известны. И вот выходит с иконы, значит, вот этой молящейся Божьей Матери, выходит на стену Новгорода, И в этот момент вражеская стрела, значит, поражает икону Божьей Матери. Она отворачивается, значит, как бы от суздальцев к новгородцам. Те в ослеплении бегут, значит, суздальцы убегают. Почему? Оттуда множество пострадавших. Вот. И вот это знамение новгородской иконы Божьей Матери, то есть защита вот этой, с помощью этой иконы, она вот и прославляется, икона знамени. Ну, чем она для нас еще, именно для Бийска, что у нас, знаете, над входом в Успенский храм там находится икона знамения Божьей Матери, да? Вот. Знамение Божьей Матери. Так, вопросы, пожалуйста, есть какие-то или нет? А то я нас усыпил там, это может быть несколько историй. Вы представили, что вы находитесь на уроке, наверное, вот, и привычное для вас положение было, что несколько надо подремать. Или нет, ничего. Ну, слава Богу.